Здравствуйте, дорогие телезрители! Подлинная религиозность многое меняет в жизни человека. Ко всему абсолютно другим становится отношение. Одно дело, когда человек проходит, например, мимо дерева, которое случайно оказалось на его пути. Семя ветром занесло, оно там и проросло. И совершенно по-другому, если человек знает, что это дерево посадил его родной дед. Вот у нас в Херсоне, в Комсомольском парке, дуб самый старый. Его посадил сам царь-император Александр II. И если об этом знать, то и отношение к этому дереву будет совсем другим. Так же, как и к остальному. Трава, полевые цветы. Случайны ли они? Или Бог о нас позаботился? Украсил нашу землю, обеспечил питание травоядным? Или вода? Казалось, что может быть проще H2O. Сколько ее здесь на Земле? И почти совсем нет на множестве других планет. В громадной Вселенной, которая простирается в бескрайнем пространстве, нашей самой близкой соседкой является Луна. Человек действительно прошелся по ее поверхности. И теперь мы с вами уже точно знаем, что она совершенно пустынна, лишена даже самых простых форм жизни. А вот Земля – это наш дом, шар поразительной красоты. Какой резкий контраст! Зелено, свежо, плодородно, жизнь кипит во всем своем изобилии. Ослепительное разнообразие жизни! Какая поразительная разница между безжизненной Луной и живой Землей! Нет ничего подобного в воде во всей Вселенной. Удивительное, исключительное, разнообразное свойство воды как будто специально созданы для того, чтобы располагать мир к жизни. И Земля богата водой, она покрывает около 70% Земли, то есть воды приблизительно 1360 миллионов кубических километров. Если бы поверхность Земли была гладкой и воды покрывали бы ее равномерно, то глубина была бы около 3 километров. Однако нужно помнить, что только небольшая доля процента всей воды на Земле может быть названа питьевой водой или пресной, пригодной для употребления. Мы привыкли, что вокруг нас много воды, и большинство из нас склонны считать это удивительное вещество самым обыкновенным. Но это совсем не так. Мы бы должны воспринимать любую воду как нечто священное, как Божий дар, удивительное чудо Божьей любви. От воды зависит жизнь всего органического мира. Вот стакан воды всего-навсего. Какова его цена? На самом деле ему нет цены. Знаем ли мы, что для произведения одной буханки хлеба нужно 1200 литров воды? Для очистки одной бочки нефти требуется 2650 литров. Для производства полкилограмма говядины 15 тысяч литров. 38 тысяч литров в среднем нужно, чтобы построить один автомобиль. И если это чудесное вещество всегда рядом с нами, означает ли, что это мы имеем моральное право относиться к нему с полным безразличием? Для религиозного человека это невозможно. Собственно, самая главная составляющая религиозности – это не что иное, как благодарность. Благодарность всем и за все. И тем более благодарность Всевышнему, который обо всех нас позаботился, все продумал до мелочей и продолжает опекать каждого из нас от самого первого и до последнего дня нашей жизни. Отец Георгий Кочетков, всемирно известный православный миссионер, продолжит далее в нашей программе свои рассуждения о христианстве и церкви.
Чуть погромче, если можно.
Возвращаясь к вопросу о гордыне, можно ли говорить о гордости в положительном смысле в христианской традиции? Потому что в классике, скажем так, светской русской литературы гордость имеет положительную составляющую, скажем так. В христианском же я его пока не встречал.
Есть такой мотив, это очень интересный вопрос. Я не буду говорить о языческом измерении этого понятия, когда гордость, скажем, своей семьей, родиной, традицией, историей воспринимается исключительно как положительная ценность. К этому людей призывают. Надо гордиться своими героями, скажем. Да? Это действительно так. Для социума это так, для государства это так, для истории, для культуры, для нации это всегда так. Но это все понятия не очень-то христианские. Они могут существовать спокойно вне христианства. А вот в христианстве есть одна вещь, которую я хотел бы вам в связи с этим предложить. Апостол говорит, в Новом Завете говорится, что «хвалящийся хвались Господом». Ведь «гордый» в переводе на русский язык означает «высокий». Тот, кто раздувает щеки, тот, кто выше всех, тот гордый. Противоположное ему понятие смирения – это как раз умаление. Смиренный – это малый. Смиренные сестры, малые сестры. Это точный перевод, это не толкование, хочу это подчеркнуть. Здесь наверняка есть филологи, и они меня, так сказать, поддержат. Вот. Гордый – это высокий, смиренный – это малый. Поэтому гордость может быть положительной в одном только случае, когда наша высота в Боге, когда мы будем хвалиться Господом. Да, высотой. Так что хвалиться можно... Хвалиться и гордиться в некотором смысле это тоже синонимы. Но наша эта высота должна быть не присвоена нами, понимаете? Она должна быть, она может быть и в нас, но она не может быть нами приватизирована.
Как обычно, несколько кадров из евангельского фильма Франко Дзефферелли о жизни и проповеди Иисуса Христа.
Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью ее. И враги человеку будут домашние его. Скажите мне, мы оставим все, что имели, чтобы последовать за тобой. Говорю вам, любой, кто оставил дом или отца, мать, жену, детей и землю свою ради Царства Божия, будет вознагражден 100 крат и унаследует Царство Божие. Ибо кто хочет сберечь свою душу, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и благой вести, что принес я, тот сохранит ее. Ибо многие первые будут последними и последние первыми. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше.
небольшой фрагмент проповеди ныне покойного митрополита Антония Блума. Давайте послушаем, воспользовавшись видеоархивом.
Господь учредил таинство. Что такое таинство? Таинство – это такое божественное действие, которое нас приобщает к тому, что является нашей и тварной, и божественной природой. Тварной в каком отношении? Мы перестали быть той тварью, которую задумал и которую сотворил Бог. Невинный, чистый, открытый Богу до конца, без тени. С другой стороны, мы призваны еще эту меру перерасти в приобщение с Богом. И поэтому таинство каким-то изумительным образом употребляет вещество тварного мира для того, чтобы нас приобщить к тайне божества. И на этом стоит остановить внимание на мгновение. Каким это образом тварное вещество может нас приобщить к тому, что мы сами не можем совершить? Дело в том, что тварь порабощена греху, или вернее, порабощена несовершенству человеческим грехом, но тварь остается безгрешной как такова. И поэтому Бог может все тварное осветить полнотою своего присутствия и благодати и передать этот дар благодати и богоприсутствия через тварь нам. Когда Бог стал человеком, Он приобщился ко всему веществу Вселенной, потому что вещество Вселенной могло его принять. Оно никогда ему не изменяло, никогда не восставало против него. И вот в таинствах Господь Иисус Христос берет хлеб, берет вино, берет воду при крещении, берет масло при помазании маслом и так далее. И это вещество соединяет с собой, с тем, чтобы это вещество, передаваемое нам, отдавая нам, могло бы нас осветить. В водах крещения мы очищаемся силой освященных вод от нашего греха. В даре святых тайн мы приобщаемся телу и крови Христовых, потому что и хлеб, и вино могут приобщиться к Богу непосредственно даром Божиим, тогда как мы сами этого просто своей волей не можем больше сделать. И вот таинство является действие Божие. Совершителем всякого таинства является только сам Господь Иисус Христос и Дух Святой. Человек никакими своими силами, даже при рукоположении в священство, даже при посвящении в епископство, не получает власть над тварным миром для того, чтобы взять простой хлеб земли и сделать его частью тела Христова, или взять чару вина и ее сделать частью кровью Христовой. Это может совершить только сам Господь Иисус Христос.
Также давайте продолжим просмотр сохранившихся материалов об отце Александре Мене, выдающемся пастыре XX века.
Он действительно был великим просветителем. Он вышел, понимаете, с отчетливой проповедью действенной любви и действенного слова.
Люди вообще-то одиноки, даже в обществе могут быть. И людям нужен язык, чтобы понять друг друга. И, кстати, язык иногда только мешает. А вот Люди, полюбившие друг друга, мужчины и женщины, они часто совсем не нуждаются в языке. Значит, мы вот в этом процессе вдруг вступаем в то, что нам Царство Божие обещает. Полное духовное единство всех людей, полное преодоление всех трагедий, катастроф и открытый процесс развития в бесконечности света. И в момент влюбленности человек переживает состояние вечности, переживает Бога.
Это была любовь, и все начиналось, семья начиналась. Очень много, так сказать, проблем, которые перед ней встали, не только бытовых, а окружение церковное, это одно, на работе, другое, много чего, да, и КГБ, и обыски, все это было. И главное, что они понимали друг друга, и у них была любовь.
И как раз именно в это время, в 1958 году, сложилось так, что отец Александр, закончив Пушкино-Меховой институт, который к тому времени перевели в Иркутск, он был исключен из института. В общем-то, причиной было, конечно, его религиозное убеждение. Но это было, в общем-то, и к счастью, потому что к этому времени у него уже были зачтены военные лагеря, где были студенты. У него было звание младшего лейтенанта запаса, то есть ему не надо было идти в армию, ему не надо было ехать куда-то на обязательную отработку по распределению, и он получил, в сущности, так сказать, свободный диплом и мог заниматься тем, чем хотел. А хотел он к этому времени уже твердо быть именно священнослужителем.
Паскаль говорил, что весь мир сильнее человека. Ничего не стоит эту пылинку раздавить. Ничего не стоит погубить этот маленький тростничок. Камень упадет и все. Но этот тростничок выше всего этого. Потому что он знает, что он погибает. Это тростник мыслящих. Да, человек слабее материи. Огненных бездн, которые пылают в звездах и в солнце. Человек слабее гор и скал и вулканов. Но человек сильнее их совсем по-другому. И постепенно дух человека будет побеждать зло в нем. Наступит время, когда вся Вселенная будет наполнена одухотворенным человеком. Но это дело будущего.
И последняя часть нашей христианской телепрограммы – «Духовное размышление». В прошлый раз мы завершили наш с вами разговор о человеке. Кто он, что собой представляет, и почему он несет с собой не только добро, но и зло. Что означает для нас с вами библейский образ грехопадения Адама и Евы? Что такое наследственный грех? Обо всем этом мы не очень подробно, но и не очень кратко говорили в контексте размышлений о духовных судьбах человечества. И заключили, что человечество некогда свернуло с правильного пути развития. И в результате самый состав человека, его природа подверглась серьезному искажению. Человек стал несовместим с райским образом бытия. Человеку закрылся путь восхождения к богоподобию, то есть нечто принципиальное, какая-то духовная нить оборвалась. И в определенном смысле эта катастрофа оказалась необратимой, не в смысле того, что последствия непреодолимы в принципе, но они делаются преодолимы только благодаря новому вмешательству в жизнь человеческую самого Бога. Человек стал нуждаться в том, что в церкви принято именовать спасением. Спасением от чего? От греха. А грех – это что? Грех – это проявление человеческой порочности. Это симптом духовной болезни. Человек нуждается в исцелении, в восстановлении своей духовной сущности. И исцелить человека – может только сам Бог. Но с маленькой оговоркой, которая, оказывается, не такая уж и маленькая. Бог может спасти человека только с активным участием самого человека. Бог не может спасти человека насильно, против его воли. Это бы противоречило высшему принципу свободы человека. Бог хочет спасти людей. Люди зачастую этого не хотят. Как ни странно и не парадоксально это звучит. Но если человек включается в дело своего спасения, то Бог его спасает. И львиная часть этого дела именно в руках Божиих. Со следующего раза, прерывая разговор о человеке спасаемом, мы начнем с вами говорить о Боге спасающем. А сегодня давайте такую небольшую настройку на эту тему сделаем. Потому что хотелось, чтобы наш разговор не оказался только теоретическим, умозрительным, оторванным от жизни, а как можно в большей степени актуальным. Ведь знания могут быть впустую. Чаще всего, кстати, так и получается. Люди наизусть помнят символ веры, поют его в храме за каждой литургией, но категорически не просто не понимают, а даже и не заботятся о том, как этот символ веры практически прилагается к его жизни. То есть, где в его жизни вот это «верую во единого Бога Отца Вседержителя»? Почему он так думает, что Бог ему отец? Вон у мусульман Бог никому никакой не отец. Там вообще такого эпитета не может быть в исламе. Не потому что ислам плохой, потому что он другой в данном случае. Собственно, что особенного в том, что мы веруем во Христа Спасителя, который воплотился, вочеловечился, был распят, погребен, воскрес и так далее. Слишком часто бывает у христиан так, что символ веры сам по себе, а человек сам по себе. Жизнь сама по себе, а учение само по себе. Но есть еще более печальное заблуждение. Многие христиане думают, что вероучение – это что-то такое мудреное. Оно лежит в каком-то там основании, где-то как некое сокровище, как на дне сундука, без которого жить нельзя, но этот сундук то ли в 39-м царстве, то ли в 30-м государстве. Сокровища эти заперты на множество замков, и лазить туда могут только сильно просвещенные люди, то есть, выражаясь более человеческим языком, умные, многоученые и так далее. Одним словом, не среднего ума это дело. Многие, даже церковные люди, не очень-то думают о духовных вещах. Просто свое христианство стараются свести к простым вопросам. Вот что мне положено, а что делать нельзя? Вот в эти среду и пятницу можно рыбу есть или нельзя? Или заглядывают в рот отцу Сидору, что он там говорит. Ах, раз отец Сидор так сказал, замечательно, он человек хороший и дурному не научит. Значит, будем делать, как отец Сидор говорит. А вот почему отец Сидор так сказал? И действительно ли адекватно то, что сказал отец Сидор, тому, что открыто во Христе Боге? Ну, это уже дело темное. Среднему человеку лучше не соваться. Но не слишком ли рискует такой «послушный» в кавычках человек свою жизнь сделать, по меньшей мере, псевдохристианской? Потому что жизнь, в которой перестает звучать со всей очевидностью нота ее смысла, становится явно неполноценной. А если человек не очень думает, к чему ведет то, что ему кто-то предписывает, как то, что ему советуют, соотносится с тем, что открыто во Христе, то насколько его жизнь может быть состоятельна? Поэтому, как ни сенсационно это прозвучит, не может быть ни думающего христианина, ни богословствующего. В принципе, не может быть. Но, к слову говоря, христиан и реально не богословствующих не бывает. Потому что даже те, кто уверенно отказывает такому простому смертному христианину вправе рассуждать, такой человек на самом деле сам претендует на то, что он-то как раз богословствует. Потому что он понимает почему-то, что он говорит правильно. Он же откуда-то взял, что должно быть именно так, а не по-другому. А это не что иное, как богословские претензии. То есть сама фраза «умствовать не надо, мудрить не надо, надо только слушаться» – это колоссальная богословская претензия на самом деле. Это попытка, ну, конечно, в устах какой-нибудь бабы Нюры, которая на кого-нибудь кидается в храме с криком «Нечего умствовать, надо слушаться!». Это может показаться базарным выкриком, но на самом деле это богословская претензия, догматическая претензия. Почему это не просто базарный выкрик? Потому что баба Нюра, наша закадычная, в этом видит смысл христианской жизни. То есть она выстраивает некое учение о смысле христианской жизни. Конечно, не то, что Бог во Христе открыл. Но в устах бабы Нюры мы имеем таким образом некий символ веры, некую формулу, которая описывает то, что собой якобы представляет христианство. Дескать, христианство есть такая жизнь, где, скажем, отец Филимон – это князь мира, а отец Варасаки – его заместитель. И мир делится таким образом на две неравные части. Так, где отец Филимон и отец Варасаки – это, собственно, христианский мир, а все остальное – это нехристианский мир. И какая задача перед теми, кто живет в мире света? Очень простая. Надо распространять этот свет на всех, кто находится в той темной части. Слушай и поступай так, как говорит отец Филимон. Это именно символ веры. Это не просто так. Он, конечно, дубовый, оттого не воспринимается как тягостное искажение христианского вероучения. Но реально, в рамках жизни одной бабы Нюры это так. Если человек отказывается от богословских претензий и ложной скромности, дескать, куда же мне не ученому, то человек на самом деле отказывается от попытки сделать христианское откровение достоянием собственной жизни, потому что он говорит, это должен сделать за меня кто-то другой, кто в этом больше понимает. Но эта фраза на самом деле означает, пусть тот, кто в этом больше понимает, пусть и живет вместо меня. Вот с этой преамбулой в следующий раз мы и приступим с вами к богомыслию, размышлению о Боге, и богословию, разговору о Творце мира и человека, о Боге. А на сегодня все. Я с вами прощаюсь. Желаю всего доброго.